Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Удивителен для нас образ, который показывает Господь наш Иисус Христос с хождением Своим Абаат. И изведением из ада душ в Оаде, во тьме, узах, нерешимых содержащихся. Казалось бы, таинство сие, которое совершил Господь наш Иисус Христос, и загадочно для нас, и неповторимо. Но на самом деле совершивший это дело, сошедший душой в ад и изведший из ада души там содержащихся, на самом деле оставляет сие таинство до скончания века, так что и ныне действие сего таинства пребывает, и пребывает оно как в познании нашем, таким образом, чтобы мы рассмотрели и умилились от всего действия. И самодействие сохраняется, так что содержимое тьмой смерти изводятся из уст тьмы. И вот, чтобы мы в этом не сомневались и узнали, как это происходит, вот сейчас вспомним житие преподобного Никона Сухого, печерского чудотворца. И для того, чтобы не только узнали, как это происходит, но и что это к нам имеет прямое отношение, и к сегодняшнему празднику тоже. Вот мы должны сегодня хотим обратиться к этому житию. Помните, что преподобный Никон жил в те времена, когда Киев часто подвергался нападению врагов, и в частности таких врагов, как половцы. Это были очень сильные враги, и они часто захватывали Киев и захватывали пленников. Пленников они захватывали для того, чтобы их продать. То есть отдать их за выкуп. А для того, чтобы отдать их за выкуп, они употребляли для этого такие средства, которые заставляли самих пленников просить родственников о скорейшем и любом выкупе. Ну, пленников мучили, держали их в зное, в холоде и другими разными муками мучили. И также мучен был и преподобный Никон, который при одном из нашествий половцев был захвачен ими и отведен как плененный. И они почему-то думали, что они могут получить богатый выкуп за этого имя. Половцы стремились получить выкуп, и потом мучили преподобного. Как мы уже сказали, выставляя его на жару, в холод, в голоде держали, в разных муках, в оковах, в железных оковах он находился. А на самом деле с Никоном происходила совершенно другая история. На самом деле эта история для него была продолжением его иноческого подвига. Но в чем иноческий подвиг заключается? Иноческий подвиг заключается в совершенстве нашей христианской жизни. Христианская жизнь, если ее простейшим образом здесь обозначить, она обозначает подвиг жизни на земле. Таким образом христиане живут. И такой подвиг совершают, как будто бы они живут на небе. Ну и вот давайте спросим сами себя, в чем же этот главнейший образ пребывания на земле, как на небе. Ну, некоторые скажут, чтобы не есть, не пить, другие совершать какие-то совершенно особенные подвиги, но на самом деле, может быть, это и так. И действительно, достигшие совершенства этого образа, отцы показывали нам удивительную жизнь, совершенно бесплотную. Так что, читая древние патриархи, мы там видим, как и слышим, как отцы пребывали в общении с ангелами и получали от них хлеб небесный, и иного хлеба ни в какого не вкушали. Это действительно так и было. Но это совершенство. А то начало и та закваска небесного образа пребывания на земле, которая, эта закваска касается не только иноков, но и всех нас, какова же она? А она очень простая. Это совершенное беззлобие. Беззлобие – это тот подвиг, когда мы содержим наше сердце в благорасположении, в христианском благорасположении к ближнему и по отношению к промыслу Божьему, потому что по отношению к промыслу Божьему мы тоже бываем часто озлобленными. Вот сохраняя сердце в благорасположении, то есть в доверии промыслу Божьему, и не позволяя себе озлобиться на ближнего, мы таким образом живем здесь, как ангелы на земле. И вроде бы задача ясная, понятная, совершенно определенная, и никем не исполняется, к сожалению. А требование это совершенно. И это есть для нас начало брачной одежды, без нее никто не может войти в Царство Небесное. Сохранение доверия промыслу Божьему и беззлобия по отношению к ближнему, это есть, да, брачная одежда, которая свидетельствует о том, что мы действительно христиане, о том, что тот залог силы Христовой, которую мы получили при крещении и которую мы обновляем в святом причащении, не только обновляем, но и умножаем, что эта сила действительно в нас действует и созидает в нас небесный человек. Это свидетельство. Но и для того, чтобы... Но сами вы понимаете, что такая сила, она сама по себе сама не действует, и что она действует только через подвиг человека, когда решится человек вот, жить по этому образу, преодолевая свое естественное желание, желание, ну, пороптать на Бога, естественно, для греховного человека, пороптать на Бога, понедовольствовать и, конечно, сильно-сильно позлиться на своего обидчика. А ближний – это всегда обидчик, даже не сомневайтесь. Вот если прочитаете слово «ближний», это тот человек, который вас обижает все время. Вот. И, а совершенство такого подвига иноки совершают. Вот если мы можем упасть, подняться, покаяться, прийти на исповедь и там немножко подкрепиться и дальше пойти, ну вот, то инок должен твердо стоять в этом, и в этом признак его совершенства. Также такой подвиг совершал и Никон преподобный. Он у отцов был научен правильному пути Христовому деланию во Христе, твердости во Христе, и эту твердость он соблюдал. Так что для половцев его мучение было это заставить его попросить выкуп, а для него продолжение иноческого подвига, потому что он, бесы весьма сильно восстали на этого трудника, и желали таким образом все-таки заставить его роптать на промысел Божий, который, ну, как иногда не спросить, вот за что? Я же тебе служил, мол, служил Богу, а ты мне полосом предал. Ну, вот, заставить его пороптать на промысел Божий и позволить себе возненавидеть вот таких учителей своих. А вот же твердо пребывал в этом, зная, что это его. И так удивительно пребывал, что половцы злились еще больше. И какое-то благодушие все время исходило от этого заключенного, от этого узника. Благодушие. Ничем он был, совсем он вел себя не так, как прочие. Все терпел и претерпел особенно, без всякого озлобления. И они спрашивали его, как это ты так терпишь? Почему ты не спешишь попросить выкупить себя? Неужели муки эти, ты железный? Неужели ты не чувствуешь, какие муки ты претерпеваешь? Тот же говорил им с присущим ему благодушием. Христос не оставил меня и скоро меня возьмет к себе. Они же, не ведая, кто такой Христос, слыша, что Он скоро покинет их, и думали, что Его украдут или каким-нибудь образом похитят, или Он имеет какую-то такую хитрость, чтобы убежать, весьма злились на Него. И вот однажды даже хозяин этого инока, который очень на Него разозлился из-за того, что он ничего не получал за Него, сколько он не тратил на Него сил, он даже для того, чтобы... Этот инок не убежал, подрезал ему жилы на ногах. подрезали ему. Так что обычный человек двигаться не мог. И кроме того, у него были ноги окованы в железе. И, конечно, эта операция, если так можно выразиться, происходила совершенно без всякой анестезии. Вот. И так этот человек, измученный пытками, всеразличными пытками, находился на поле среди окружающих его вооруженных людей, и они стояли для того, чтобы он никуда не мог исчезнуть. И так написано в Патерике, охраняли его они до третьего часа, в шестой час он исчез. В шестой час около 12 дня. Около 12 дня он исчез и стал для них невидим совершенно. И в это время в Печерском монастыре совершали богослужение, и совершающие богослужение братья увидели посреди церкви сидящего в оковах и в ранах всего своего брата. Придя в недоумение, они спрашивали его: откуда ты взялся? И что это с тобой такое произошло? Что это такое с тобой произошло? Он же пытался сначала скрыть, что с ним происходило, но скрыть это было невозможно, поскольку он был в оковах, и еще с ранами, с такими, которые были понятны всем, что с ним происходило. Мало того, Никон не хотел, чтобы с него сняли железные оковы эти, потому что считал, что он не от оков убегал. И что если на него возложили оковы, то они и должны на нем пребывать. Так рассуждал этот инок, не желая, не позволяя братьям снять с него оковы. И тут пришел игумен, и когда все это в удивлении узнал, все, он приказал снять оковы с него, с Никона, уверяя и говоря, что если бы Богу было угодно тебя оставить в узах, ты бы так и оставался. И он послушался игумена. И как только были сняты эти оковы, из них, представьте себе, из этих оков, которые были обогрены его мученической кровью, сделали сосуды для алтаря. Сосуды были сделаны. Это очень немаловажно, что это само железо посчитали уже освященным таким христианским терпением, и даже само железо, сам металл был уже достоин для того, чтобы служить тайным божественным. Итак, это же не конец всей истории. Самый конец истории заключается именно в том, как изводят из ада души, держимые во тьме. А вот как дальше что было. Никон этот стал называться сухим именно потому, что после того, как жилы у него были подрезаны, его ноги иссохли. И они были сухими, то есть высохшими, как, к сожалению, бывает это у больных людей. И он, опираясь на палки, он передвигался. Через некоторое время половец этот появился, половец его хозяин, появился в Киеве для переговоров. И, будучи в монастыре Печерском, увидел своего заключенного, который его весьма удивил. Он, конечно, великое чудо увидеть человека, который был перенесен благодатью Божьей, из твоих уст перенесет к себе домой. Это великое чудо, действительно. Но чудеса, поверьте, дорогие, чудеса — это такая внешняя вещь, что как бы она нас не удивляла, вот действительно, обратите внимание, все внешние чудеса, которые сейчас происходят, действительно, мы можем за несколько мгновений попасть на совершенно другой, не мгновений, там, за очень короткое время, попасть на другой конец земного шара. Мы видим, что происходит на другом конце земного шара. Мы очень многие вещи, которые совершенно чужды нашей ограниченной сейчас природе, мы ею пользуемся. И древние люди это воспринимали бы как чудо, но мы ко всем этим внешним вещам привыкли. Это обычная для нас вещь. И даже то, что он был восхищен благодатью Божией и перенесен в Печерский монастырь, это тоже внешняя вещь. И на нее можно было бы не обращать внимания. Но половец, увидев этого своего узника, странным образом вдруг изменился. Он припадал к нему, к этому своему бывшему узнику, называл его своим отцом, просил у него вразумления, наставления. Это по какой причине? Говорит, по той или причине, что он был перенесен из плена в Печерский монастырь или по другой? По другой, говорит, он был, такое чудо произошло с этим половцем, с звероподобным, как человеком, который совершенно не жалел чужой жизни. Это произошло с ним потому, что он увидел человека с сердцем несокрушимым злом. Не могла злоба коснуться его сердца. И сердце его всегда пребывало в благодати. Он это видел своими глазами. Такого человека он не видел. И зрение такого человека коснулось самого сердца половца. Каким образом оно коснулось? Очень просто. Ему захотелось быть таким же. Потому что в сердце каждого из нас, самого ожесточенного человека, сохраняется семя и память о том, каким он сотворен, этот человек. И добро в нашем сердце самого ожесточенного человека будет иметь один и тот же вид и один и тот же образ света, который собственно говоря, стал печатью творения нас всех. И узнав этот образ, очень возревновал половец о таком его образе, зная, что сам он не может быть таким, потому что он обыкновенный, раздражительный, злобный, себелюбивый человек. Увидел человека ангелоподобного, захотел быть таким же. И это желание есть печать умиления. Желание быть похожим на христианина есть печать умиления. Это та печать, которой были запечатлены в аде души, связанные тьмой. Увидев Христа, они увидели в нем образ, которому желали бы подражать. Сия печать есть умиление Божие. И это умиление есть начало преображения человека, изменения его. Увидев христианина, настоящего христианина, половец этот воспринял печать умиления и сам захотел быть похожим на этого человека. Он и сам крестился, и все его домашние, о которых он привел, и впоследствии он принял иноческий образ, и сам служил тому своему пленнику, которого он раньше мучил, и которому нанес он телесные увечья. Сам он ему служил, как человек, который мог помочь этому увечному человеку. И так он в мире и скончался в монастыре Печерском. Вот вам и есть образ снисхождения в ад души христианской. И то, как и каким образом извлекает истинная христианская душа, становится ловцом человека. Помните, Господь наш Иисус Христос апостолам сказал, что «Я сделаю вас ловцами человека». Вот это. Какие ловцы человека. Ну, если бы Господь нашел среди нас этих рыбарей, которым, желая подражать, души, которые еще связаны и окутаны узами тьмы, приняли бы печать умиления, печать желания быть похожими на образ Господа нашего Иисуса Христа. Возлюбили бы этот образ и, конечно же, и шли бы от уз и тьмы, которые эти узы тьмы можно с адом сравнить. Как люди в какой тьме сейчас пребывают, тьме мерзких и проклятых желаний, мерзких и проклятых страстей. И чтобы, глядя на христиан, из этих уз освобождались души связанные и ушли к свету Господа нашего Иисуса Христа. Вот такое преображение, такое служение такому преображению и должно для нас быть нашей христианской обязанностью. Аминь.